Добрый день, с вами Светлана Добровольская. Сегодня мы поговорим о достоинстве родителя. Поскольку если мы выбираем способ взаимодействия с детьми, исключающий унижение, подавление, наказание как причинение вреда, должно быть совершенно понятно и определено для ребенка то пространство, которое родитель оставляет за собой. Существует такое заблуждение, что альтернативой авторитарному воспитанию, основанного на страхе, является вседозволенность. Вседозволенность – это та же самая авторитарность, только в оборотной стороне. Потому что из диктатора взрослого мы перемещаемся в картинку, где диктатором становится ребенок. Хорошо ли от этого ребенку? Совершенно нехорошо. Поскольку маленький человек, начинающий свою жизнь в этом мире, пришел именно к нам, родителям, с ожиданием получить от нас представление о том, что возможно, а что невозможно в этой жизни. Каким образом действия наши могут быть полезными, а какими разрушительными. Каким образом мы можем установить успешную коммуникацию с людьми, а каким образом мы окажемся изгоями. И вседозвольность растет человека, который не способен впоследствии владеть ни собой, ни своими взаимоотношениями, ни своими талантами, что гораздо более грустно, поскольку главное предназначение наше здесь, на Земле, реализовать свой творческий потенциал. Так вот, получается так, что альтернативой авторитарному воспитанию, основанному на подавлении личности ребенка, является сотрудничество. А сотрудничество предполагает партнерство. В какой мере мы уважаем ребенка, в такой же мере мы уважаем себя. В какой мере мы уважаем границы ребенка, в такой же мере мы четко и понятно показываем ребенку, где проходят наши границы. В какой мере мы хотим видеть в ребенке понимающего, чуткого, внимательного человека, в такой же мере мы должны демонстрировать сами такой подход. И, естественно, не переходить границы в крайностях, поскольку невозможно побудить человека уважать вас, если вы сами себя не уважаете. А, к сожалению, очень часто родители бросаются в другую крайность. В альтернативу тому способу существования, в котором прошло их детство, когда они чувствовали себя иногда ненужными родителями, иногда обузой для них, иногда недостаточно хорошими постоянно, иногда помеха их счастью родительскому. Ну, масса негативных впечатлений каждый из нас принес с собой из детства. Параллельно, конечно, и достижениям каким-то, и взаимному пониманию, и впоследствии оцененным дарам, которые мы получили от родителей. Но тем не менее, очень многие вещи, которые мы принесли из детства, нам не хотелось бы повторять в своей жизни. И мы просто не делаем их. А других способов управления взаимодействием с ребенком молодые родители часто не имеют. Других, в смысле, отличных от авторитарного подавления. Об одном из них я подробно написала в своей статье по поводу того, что для взаимодействия и особенно передачи необходимой информации нужно понимать, на какой стадии понимания находится приемник этой информации. Нужно понимать, какими глазами смотрит ребенок на ситуацию. Нужно понимать, что происходит в его жизни, почему именно это явление для него воспринимается так, а не иначе. Но кроме вот этого момента, связанного с настроенностью на ребенка, очень важно своим поведением взрослого человека демонстрировать постоянно. Это невозможно сделать временно, это должно быть постоянно. Свое собственное ощущение в этой жизни как ценного, значимого, наполненного собственными интересами, развивающегося человека. К сожалению, часто бывает так, что мама, например, оставляет интересную работу для взращивания долгожданного ребенка. Ей кажется, что это на некоторое время, год, два, три. Ей кажется, что она должна вложиться вот целиком в мироощущение малыша растущего. Ей кажется, что этого достаточно для счастья, но довольно быстро, обычно к полутора годам, мама начинает ощущать острый дефицит самореализации, связанный не с какими-то победами социальными, не с какими-то особыми тщеславными успехами, скажем так. А самореализация, основанная на получении нового знания, реализации своих талантов, развитие себя. Для всего для этого нужно время, нужно место и нужно внимание, которое ты направляешь на те проекты, которыми занимаешься сам. А нередко случается так, что любимый ребенок становится в некотором смысле узурпатором окружающей среды. И фактически даже в его присутствии невозможно подумать о чем-нибудь другом сосредоточенно, потому что он тут же начинает тебя теребить, отвлекать и возвращать в тело, скажем так, поскольку мы своей мыслью можем вполне удалиться весьма далеко от того места, где мы находимся физически, в тот момент, когда озадачены чем-то или сосредоточены чем-то. И возникает парадокс. С одной стороны, мы хотим создать ребенку развивающую среду. С одной стороны, мы хотим, чтобы ребенок получал с нашей стороны поддержку и понимание. С другой стороны, по факту, очень часто получается так, что мы потворствуем развитию в ребенке совершенно неконструктивных качеств, таких паразитарных качеств, которые побуждают ребенка постоянно впиваться в родителя как физически, так эмоционально, и также и по времени, и по манере поведения, по манере времяпровождения. То есть сколько бы ты ребенку ни давал, ему все мало. Надо сказать, что это, возможно, происходит тогда, когда пространство жизненное ребенка ограничено квартирой или такими же замкнутыми пространствами каких-то кружков или развивающей студии, куда его возят. Согласитесь, что по сравнению с бетонными стенами и механическими игрушками и мертвым экраном компьютера, живой человек, мама или папа, это гораздо более интересный объект. И, конечно, соперничать... Вот эта вот среда неживая с живым человеком не может по интенсивности развивающего впечатления для ребенка. Поэтому вполне нормально, почему наши дети хотят именно нас постоянно видеть, трогать, разговаривать с нами, слушать. Как сказала одна мама недавно мне, довольно уже взрослых детей, 4-летней девочки и школьницы средних классов. Проблема в том, что все хотят, чтобы их выслушали. И если я разговариваю со старшим, младший бежит и хочет поучаствовать, рассказывая о себе. А если я читаю на ночь сказку младшей, то старшая ревностно, значит, относится к этому и хочет тоже, перебивая, добавить что-то свое. А еще и супруг, который тоже хочет поделиться со мной своими впечатлениями за день. И в итоге я тоже не хочу кому-то рассказать то, что меня волнует, но я остаюсь только в роли слушателя или комментатора того, что мне говорят другие. Такие явления происходят из-за ненормальности нашего образа жизни. Если бы мы в какой-то степени были способны распределять жизненное время между времяпровождением на природе и взаимодействием с природой, например, работой в саду, уходом за домашними животными или просто путешествиями по какому-то красивому природному месту, перемещение, я имею в виду не отдаленное путешествие с переездом, а на велосипеде какой-то проезд или выход на открытое пространство. Но для жителей городов это совершенно неуместно и фактически невозможно. В результате получается, что ребенок ограничен квартирой и вот живым родителем, который является для него бесконечным донором. Но вот эта ситуация, в которой родители жертвуют собой ради того, чтобы удовлетворить потребности ребенка в общении, коммуникации, тактильных ощущениях, потому что ребенку хочется трогать, обнимать, жмакать, ползать рядом с нами или просто прижавшись посидеть или что-то вместе потеребить нас или еще какое-то действие активное физическое. Так вот, кроме этого всего, существует еще такая ситуация, которая часто не замечается окружающими. Это собственное неуважение родителей, мамы или папы, к своему жизненному пространству. Если я спрошу вас, где в квартире ваше место? Где вы сидите за столом постоянно? Комфортно ли вам там сидеть? Где вы любите проводить свободное время в квартире? Готовы ли вы в любой момент его использовать, или оно завалено чьими-то вещами, или вам придется расчищать пространство для того, чтобы там оказаться? Нормально ли для вас, если другие домочадцы находятся рядом? Как чувствуете вы себя, наоборот, в одиночестве? Не угнетает ли вас то, что вы одни в доме? Такой простой вопрос, касающийся местоположения своего личного пространства в своем жилье, поднимает другой такой момент. А надо ли вам, необходимо ли для вас личное пространство? В начале своей беседы я сказала о том, что альтернативой авторитарному воспитанию является сотрудничество. Сотрудничество предполагает равноценное взаимное уважение двух сторон. О том, что пространство нужно ребенку, в общем-то, родители, стремящиеся к осознанной жизни, прекрасно понимают. Поэтому даже в популярных журналах, далеких от глубоких размышлений, пишется о том, что у ребенка должен быть свой угол, где он может творить, что хочет. Коврик вседозволенности, где он может мазать краски, обливаться там водой или еще что-нибудь. Ну, то есть какое-то ограниченное пространство, где он может действовать инициативно так, как считает нужным. Чуть постарше ребенку даже социальные службы задают такой вопрос. Есть ли у ребенка учебное место, свой стол? Может ли ребенок делать уроки в специально отведенном помещении, пространстве, в углу хотя бы? Есть ли у него спальное место свое и так далее? То есть представление о том, что у ребенка должно быть свое пространство, оно достаточно уже сейчас распространено. Но дело в том, что у родителя тоже должно быть свое пространство, несмотря ни на какую тесноту. И даже в однокомнатной квартире такое пространство обязательно должно быть для того, чтобы у вас было место, где вы можете сосредоточиться. И возникает такая ситуация, что требуя от детей или ожидая от детей, или просто даже мечтая втайне об их уважении к нам, мы не можем это уважение получить, поскольку сами себя не уважаем. И даже не мыслим в том направлении, чтобы определить для себя какие-то приоритеты собственных нужд. Очень часто, особенно молодые семьи, которые только еще как бы заняты физическим выживанием, то есть обустраивают свое жилье, зарабатывают на квартиру, снимают где-то какие-то углы, меняют работу, поскольку время сейчас непростое и такой профессиональный рост умеренный в одном и том же месте практически невозможен. С другой стороны, хочется провести время с друзьями, отвлечься. А с третьей стороны, надо с ребенком провести время, пойти в парк или в детский кукольный театр или еще так далее. И получается так, что дома не обозначено вот то пространство, которое принадлежит конкретно папе, конкретно маме. Или вместе им, обоим. Но хотя каждый из нас уникален, и лучше, если бы это было разное пространство. По этому поводу есть небольшая такая из опыта моего шутка, когда на одном из тренингов папу спросили, где чаще всего вы бываете вечером дома? А он сказал, на лестничной клетке я там курю. И получается, что это постоянное место, где бывает папа, оно вообще за пределами квартиры. То есть это пространство принадлежит только ему. Трудно ожидать уважения от папы, чье место на лестничной клетке находится. И не менее трудно, вернее, уважение к папе. Не менее трудно ожидать уважения к маме, которая по первому возгласу ребенка бросает любое дело, которым она занимается, и бежит, сломя голову, с тревожными какими-то восклицаниями или раздраженно комментирует, почему ее отвлекают, она хочет сделать что-то свое, и когда это прекратится, и так далее. И вот здесь мы переходим ко второму пункту, определяющему личное достоинство человека. Если в первом случае мы говорили о физическом пространстве, о том месте, в котором вам комфортно сидеть, лежать, принимать пищу, читать книгу, то сейчас мы поговорим о том, как мы ограничиваем свое ментальное, то есть мыслительное пространство, свой круг внимания. Парадокс заключается в том, что чем чаще мы вмешиваемся в жизнь детей, контролируем их шаги, пытаемся сделать их действия понятными нам, как бы просвеченными рентгеном, и постоянно держим на пульсе их жизни свою руку, тем сложнее нам добиться от наших детей, чтобы они не лезли постоянно к нам. Потому что что даешь, то получаешь. Какой образ поведения демонстрируешь в отношении ребенка, такой образ поведения получаешь в отношении себя. Я помню, у меня был такой случай в практике, когда на родительском семинаре я говорила вот как раз об этой теме, о границах, которые мы должны уметь выстроить для блага себя и ребенка в наших взаимоотношениях, поскольку никто, кроме нас, не покажет, где кончается территория ребенка и начинается территория родителя. Как вообще люди могут сотрудничать, если у них нет своей территории? Возможно ли быть терпеливым, спокойным, внимательным, если у тебя нет своего пространства? Вот. И мы обсуждали с родителями ситуацию, когда дети там врываются в комнату к родителям или там кидаются к ним по любому поводу, неся свои там новости, теребя за плечи, за руки, решая свои проблемы, добиваясь своего, чтобы их услышали. Вот. И я задаю вопрос родителям. Вы скажите, пожалуйста, вы можете без спроса, ну, скажем так, залезть в портфель ребенка вашего? Ну, для кого-то это вопрос вообще несерьезный. Он не просто может залезть туда, он складывает в портфель вещи своего ребенка, хотя ребенок уже учится в 3, 4, 5 классе. Для других этот вопрос звучит напротив, непонятно, конечно, я не я спрошу, можно ли посмотреть, у тебя что там лежит, или там не забыл ли ты чего-то, или я бы хотела выстирать сейчас эти вещи, могу тебе помочь, если ты освободишь свой портфель. А третья мама сказала, ну, конечно, у них есть свое пространство, у них есть шкафы, их куда я не заглядываю, значит, с канцтоварами у них есть какие-то свои там секретики, шкатулочки, где хранятся их такие неподверженные обсуждению родителям детали. Вот. Но, тем не менее, они все равно будут меня теребить, трепыхать, внедряться в мой разговор телефонный, там, хватать меня за руки и так далее. Вот. И я спросила, ну, эти дети же к вам не из космоса попали, эти дети росли у вас в семье. Откуда они узнали, что привлечь внимание человека можно, если теребить его за руки? Очень просто. Оттуда, что взрослый в каком-то возрасте, в самом начальном, для того, чтобы привлечь внимание ребенка, дергал его, тащил за шиворот, хватал за руки, похлопывал, пришлепывал, дергал. И в результате ребенок это усвоил, эту систему отношений, для того, чтобы привлечь внимание к родителю. И родитель, хотя, может быть, сейчас уже и не ведет себя так, хотя эта мама так себя вела и до сих пор, и тычками выражала свои, так сказать, неудовольствия или, наоборот, удовольствия в отношении детей. Вот, но даже если родитель уже не ведет себя так, заложенный с самого начала паттерн поведения, основанный на нарушении физического пространства ребенка-малыша, обязательно отразится тем, что ребенок тоже будет так врываться в вашу реальность, в ваши какие-то жизненные дела, когда вы хотите сосредоточиться, ну, грубо говоря, посчитать там семейный бюджет за столом или ответить по телефону на какой-то важный звонок, а ребенок считает нормальным подойти и рассказывать вам о своих новостях или требовать, чтобы вы нашли ему необходимую вещь или жаловаться на то, что ему нечего покушать, ну или так далее. Так вот, оказывается, для того, чтобы воспитать в ребенке понимание незыблемости личных границ родителя, нужны два момента. Первый момент – это ваше собственное поведение. Если вы, прежде чем что-то спросить или особенно высказать какое-то свое, скажем так, распоряжение или побудить ребенка что-то сделать, а уж тем более потребовать, сначала посмотрите, чем он занят. В какой степени вы его отвлекаете от его занятий. И если он погружен во что-то, вы стучите там или обращаете на себя внимание и говорите, я бы хотела тебя отвлечь сейчас, мне интересно вот это, ты можешь сейчас ответить? Если вы в такой форме общаетесь с ребенком, я имею в виду детей самого младшего возраста, 2,5, 3 года, 4, то есть естественное формирование паттерна поведения происходит до 5 лет. Если в это время вы отвлекаете ребенка, скажем так, цивилизованным образом, вам несложно таким же образом объяснить ему, что и вы не будете отвечать на какие-то восклицания, реплики или побудительные действия ребенка, если он неожиданно обрушил их на вас. И вот переходим ко второму пункту. Значит, с одной стороны, вы сами должны относиться к ребенку осторожно, в том смысле, чтобы не разрушить его внутреннего состояния, если вы хотите, чтобы ребенок осторожно относился к вашему внутреннему состоянию. Но с другой стороны, для того, чтобы воспитать устойчивое понимание того, что нельзя врываться в чужой мир, вам необходимо проявить твердость и не отвечать на те вопросы или побуждения, которые ребенок на вас, так сказать, обрушивает, если, несмотря на взаимную договоренность и ваш положительный опыт, он не может к вам обратиться вот таким корректным образом. Сначала это вызывает бурный протест. Ну, все дети разные очень по темпераменту. Есть дети импульсивные, гиперактивные, и для них самоконтроль вообще сложен и даже невозможен. И все зависит от того, в какой мере этот ребенок вообще управляет своими эмоциями. Потому что то, что в поведении ребенка спокойного, интровертного, самодостаточного является капризом. Что такое каприз? Это демонстративное, манипулятивное поведение для того, чтобы побудить взрослого сделать так, как он хочет, за счет ну, там, крика, шума, нытья, каких-то там других инцидентов. Так вот, то, что является для спокойного интерактивного ребенка манипуляцией и провокацией, то в поведении гиперактивного ребенка может быть просто естественным самовыражением. Он даже не успевает подумать, как уже так действует. И, естественно, реакция родителей тоже разная бывает. И объясните гиперактивному ребенку свои границы и научить его и дать ему какой-то инструмент, чтобы он мог в приемлемой для вас форме свое стремительное действие или слово донести. Вот. Это один момент. И другой момент – договориться об этом же с ребенком спокойным и медлительным. Это разные вещи совершенно. Но тем не менее, при наличии первого выполненного пункта, а именно, если вы сами обращаетесь к ребенку всегда после того, когда поймете, чем он занят, а не обрушиваетесь снаружи в его мир, неизвестно, вернее, без всякого внимания к тому, что происходит сейчас с ним, с целью только достичь своего желания. Если вы понимаете, что он делает, и пытаетесь быть услышанными, и в корректной форме к нему обращаетесь, ребенок получает тип поведения, который понятен, как нужно поступать. Это один момент. И второй момент, когда ребенок в силу раздраженности, утомленности, переедания сладкого. А я все никак не займусь этим вопросом, чтобы поговорить о диете и популярно объяснить родителям, насколько чревато негативными психологическими последствиями переедания сладостей. Это очень дисбалансирующее психосоматическое состояние, основанное на дисбалансе глюкозы в крови. И если ребенок переел сладкого в праздник, день рождения, поход в парк с бабушкой или еще что-нибудь, он априори будет гораздо менее управляем, более возбудим, плаксив, истеричен или еще там какие-то моменты. Так вот, ребенок просто так никогда не капризничает. Если он капризничает, то у него есть какие-то дестабилизирующие его ситуации в предыдущие, которые вот теперь выливаются в его капризу. Но тем не менее, если даже причины эти объективные, они, как я уже говорю, чаще всего объективны, вам очень важно в тот момент, когда ребенок, не вникая в ваше состояние, дергает вас или там требует сиюминутно решить его проблему, или вникнуть в его какие-то предложения, или мысли, или занятия, и настаивает на своем, очень важно повернуться к нему, посмотреть в глаза, лучше взять за руку, опуститься на коленки, вернее, на корточки, чтобы ваш взгляд был на уровне ребенка, и четко, внятно сказать: сейчас я занята, я ответить не могу, поэтому ты зря тратишь время. Вот я закончу в течение 10 минут там, или скольки-то, или у меня будет перерыв, и тогда я найду тебе то, что нужно. Если вы такого рода реакцию продемонстрируете в течение, ну, подряд ситуации 5, я вам гарантирую, что в 6-й ряд ребенок, может быть, и вякнет, и крикнет, и заноет, но сам же так быстро, как, знаете, родничок такой, только начал вытекать на землю и уже утих. Потому что опыт усваивается очень хорошо, реальный опыт. Очень важно, чтобы вы были не раздражены в этот момент, а просто давали ребенку прожить вот этот вот опыт. Знаете, он кидает мячик в стенку с большой силы, он обратно получает с той же силы. Он кидает мячик слабенько, мячик летит слабенько. Если он внедряется в вашу жизнь и эффективно, требовательно, шумно, моментально, все должно принадлежать ему, он должен понять, что не срабатывает этот механизм. Но с вашей стороны он получает ни шлепок, ни раздраженное слово, ни какую-то нотацию, а он получает границу. Я тебя вижу, я тебя люблю, но не сейчас. Я сейчас занят. Или какая-то ситуация по-другому объясненная. Это срабатывает тогда, когда вы сами обращаетесь к ребенку с уважением. Тогда и требовательность к нему может быть обоснованная. И, в принципе, самый сложный период от 3 до 5 лет, когда самоутверждение ребенка в 3 года очень, ну, у каждого детей по-разному, 2,5 бывает, 3,5, но примерно в этот период от 3 до 5 лет самоутверждение ребенка очень такое бурное, и он настойчиво и не 3, не 5, а 25 раз будет требовать своего. Но, тем не менее, очень важно спокойно и четко объяснить ему, напомнить ему то, что вы сможете ответить только позже, там, через какой-то момент. Конечно, когда я говорю об этом, это не касается действительно срочных вещей. Знаете, когда ваш ребенок обкакался, а вы будете говорить, вот я освобожусь, суп доварю, картошечку порежу, а потом вытру тебе попу или там помою, сниму тебя с горшка. То, конечно, это не тот вариант, когда вы можете воспитывать ребенка, потому что здесь в данном случае ему нужна ваша помощь реальная, и если вы ему не поможете, вы усугубите его навык дальнейшего самообслуживания. Или там, если он поранился, или какая-то действительно стрессовая ситуация связана со страхом, или даже, например, в просмотре мультфильма может быть такой момент, когда очень страшный фрагмент, или какая-то неожиданная реакция у ребенка на какую-то игровую ситуацию в компьютере, и он нуждается в поддержке родителей. Это вы почувствуете, стоит ли это делать прямо сейчас, бросить все и как бы спасать ребенка. Но чаще всего дети требуют к себе внимания, ну, скажем так, от скуки. Потому что в квартире, я повторяюсь, единственным объектом, достойным их интеллекта, является живой человек, а именно родитель. Какие бы прекрасные игрушки вы не покупали ребенку, какие бы развивающие материалы у вас не были, какой бы батут прекрасно не стоял, или стадион, или компьютерная программа, все это ничто по сравнению с живым человеком. Потому что ребенку хочется получать живой импульс встречный. В прошлом люди имели возможность, даже самые материально необеспеченные, постоянно общаться с природой. Постоянно, ну, отчасти вынуждены другие добровольно в силу классовых различий. Но они видели живой мир. А живой мир дает образному мышлению и интеллекту развития гораздо больше, чем самые лучше развивающие линейные программы или занятия. Поскольку созерцание реки, рыбок, там, я не знаю, кроликов, пасущейся коровы, или там наблюдение за лошадью живой, или уж тем более уход, взаимодействие за ней, или работа в саду, или просто игры в саду. Это настолько разнообразное, многоуровневое впечатление, одновременно запахи, цвет, свет, физическая пространственная перегруппировка тела в это время, изменение температуры, ветер. То есть ребенок получает огромное количество сигналов, которые должен обработать, и это создает большие впечатления для него. А в квартире этим, собственно, нечем заниматься. Сейчас мне скажут родители, слушающие меня, что вы попробуйте выгоните моего ребенка погулять. Или там поехать в деревню. Он ни за что не хочет ехать, ему нужен только компьютер. Да, это дети, которые уже нашли себе убежище в каком-то узком сегменте вот такого искусственного мира. Потому что в том возрасте, когда им хотелось бежать по лужам, в том возрасте, когда им хотелось рассматривать сосульки, в том возрасте, когда им хотелось вместе с мамой скакать на лошади, там, или, я не знаю, перебирать, искать жучков в траве на лугу, в то время у мамы не было времени или у папы, в то время не было возможности уехать за город, в то время не было ситуации, подходящей для того, чтобы вместе с ребенком созерцать этот мир. И эта потребность оказалась купированной. Он не имеет опыта, как впитывать окружающую жизнь. А раз он не имеет опыта, ему неуютно на улице, ему неуютно в деревне там, или в саду, или на даче. Потому что он не знает, он уже его организм, его мыслительные способности настроены на определенный канал получения информации. Прежде всего, аудиовизуальные. Я что-то смотрю и слушаю. Телевизор, компьютер. Вот это та сфера, которая понятно мне передает сигналы. А все другие сферы, кинестическое, да, то есть движение, эмоциональное, тактильное ощущение, запахи, красочные восприятия, связанные с объемными формами. Все это уже стало как бы в таком латентном спящем состоянии. И это уже следствие того, что мы, городские жители, вот создали ребенку такую искусственную среду. Поэтому я объясняю про приоритет времяпровождения на природе в процессе рождения детей не для того, чтобы побудить вас чувствовать себя виноватыми, что вы этого не создали своему ребенку, а для того, чтобы объяснить, почему он так мучает вас, родители, почему он все время хочет вас трогать, слышать, разговаривать, чтобы вы с ним постоянно занимались, потому что вы единственный объект живой природы в этом доме. И поэтому до того возраста, пока он сможет такие живые объекты видеть среди своих друзей, скажем так, не друзей, а соратников по каким-то занятиям, то вам придется восполнить этот пробел. И поэтому единственная возможность показать ребенку, что родители тоже люди и у них есть свое пространство, это сохранять спокойное, такое терпеливое отношение к проверочным действиям малыша. То есть ребенок проверяет, до какой степени можно на вас напасть, до какой степени можно внедриться в вашу жизнь. И проверяет это не вследствие, вернее, граница определяется не тем, что вы его в лоб, так сказать, ему дадите или окриком отодвинете от себя. Это только побуждает еще раз и ближе придвинуться. А если вы проявляете симпатию человеческую, ребенок получает сигнал: вообще-то я к тебе хорошо отношусь, но в данный момент я не могу уделить тебе внимания. И вы терпеливо выдерживаете саботаж, истерику там, или крик, или еще что-нибудь, связанное с поведением ребенка. Мама одна рассказывала мне такой пример, что девочка до такой степени не отстает от мамы, когда та приходит с работы, что даже если она заходит в туалет, она постоянно начинает баловаться с выключателем. То включает, то выключает, то вообще выключает. И вплоть до того, что утром в зимнее время суток мама чистит зубы в темной ванной, потому что ребенок стоит у выключателя и выключает, чтобы услышать слова от мамы, как ей темно там. То есть ребенок провоцирует маму на взаимодействие постоянное, потому что у ребенка не хватает вот этого количества плотных связей с мамой. Большую часть времени ребенок проводит с бабушкой, которая готова все делать, но это совсем другая история. О бабушке мы поговорим в другой раз, и просто сейчас ограничусь выражением простым, хорошо известным, что бабушка никогда не заменит родителя. Бабушка и дедушка не могут компенсировать родителей, кроме того случая, когда они являются единственными воспитателями. А ребенку нужны родители. Для этого есть масса причин, и мы о них поговорим отдельно. Так вот, если мама в такой ситуации с выключением света в туалете и ванной для себя решает, что действительно, она мало проводит времени с ребенком. Действительно, а ребенку, кстати, 5 лет. Действительно сложно, ну, как бы сказать, при наличном графике и при ресурсе эмоциональном, с которым мама возвращается с работы, больше дать эмоционального, как бы, отклика. Проще потерпеть, пока этот свет выключается, и поиграть с ней, и продолжить эту игру, и когда-то она подрастет и поймет, что это неудобно. Но если я хочу сказать, вас это раздражает, если вы чувствуете, что у вас нарушаются ваши нормальные жизненные потребности, потому что, в общем-то, вполне логично умыться и почистить зубы в светлой ванной, а не в темной. И если вы позволяете внедриться в свои границы, будьте готовы, что позже ваше пространство сузится еще меньше, потому что, несмотря на то, что у вас не остается времени провести с малышом или с дочерью, там, или с мальчиком, с сыном, столько времени, сколько вы хотите, вам-то все равно нужно ваше личное время. Для жизни вам все равно нужно ваше личное пространство. И поэтому вы должны четко показать, что вам не нравится тот факт, что ребенок выключает свет в ванной. Вы должны объяснить ребенку на его языке понятном, сравнить с его жизнью, привести пример, в котором личные границы ребенка нарушались. Это легко сделать, как правило, бабушки и дедушки элементарно нарушают личные границы ребенка, вплоть до того, что пихает ложку в рот, буквально границы нарушают, да, то есть насильственно впихивают пищу в рот, там, или насильно одевают что-то, или, то есть опыт, в котором ребенок получает вторжение, интервенцию в свое жизненное пространство, он всегда есть. И если вы приведете пример, вот вспомните, как ты себя чувствовал в это время, тебе это нравится, ты же чувствуешь себя вот так, вот так, вот так, тебе же кажется, что в это время ты как вещь, тебя никто не ценит, не уважает, ты чувствуешь себя, что стесненным, тебе хочется убежать от этого. Вот так я себя чувствую, когда ты выключаешь мне свет в ванной. Давай договоримся, я вот сейчас умоюсь, почищу зубы, а потом мы вот это делаем с тобой вместе. Я ни на что не буду отвлекаться, я только с тобой проведу это время. То есть вот этот баланс между доверием ребенку, между постоянно подтверждающим сигналом ему о том, что да, ты мне нужен, ты мне интересен, я хочу с тобой быть, но мне нужно свое личное пространство, и я прошу его уважать, потому что я тогда не смогу уделить тебе время такого качества, которого ты хочешь. Я тогда не смогу, я не отдохну и не смогу быть тебе интересным, спокойным, доброжелательным собеседником или другом по игре. То есть определение вот этого собственного пространства, связанного с вниманием, на что я направляю внимание. Я родитель, выбираю направлять внимание сейчас вот на это. Я не хочу в это время одновременно играть еще с тобой. Я хочу только спокойно, ну, молча выпить чаю, например. Да? Или там, я хочу в это время спокойно посидеть в ванной, полежать. И не слушать, как ты ломишься ко мне в дверь и стучишь: «Ману, когда ты выйдешь? Ману, когда ты выйдешь?» Опять же, это возможно тогда, когда вы не прерываете действия ребенка. Когда ребенок у вас собирает пазлы или там лего, или еще что-то, вам нужно идти в поликлинику на осмотр, или там вы опаздываете в театр, о котором договорились раньше, и вы просто вырываете его из этой ситуации, не удивляйтесь, если ребенок также точно вырывает вас. Если вы хотите, чтобы ребенок завершил свое действие до того, как вам придется его прервать, это ваша забота, как напомнить ему заранее о том, что осталось полчаса, мы скоро прекратим это. Если мы не успеем, мы тогда не сможем пойти вот на запланированное мероприятие. И ты будешь разочарован. Как ты думаешь, что случится, если мы останемся дома? И так далее, и так далее. То есть, если вы сами уважаете внимание ребенка, уважаете тот момент, когда его внимание сосредоточено на чем-то интересном ему, и аккуратно выводите из этого внимания, то и к вам отношение ребенка будет иным, и он поймет ваш аргумент, когда вы говорите о том, что вам нужно побыть одному полчаса, привести себя в порядок, а потом вы с радостью выслушаете то, что ребенок вам приготовил рассказать. Итак, два момента я уже определила в своем монологе сегодняшнем. Это ограничение своего собственного жизненного пространства, своего стула, на котором вы сидите, кровати, на которой вы читаете свою книгу. И никто другой вам не защитит это пространство. Я имею в виду, никто другой не создаст условия, при котором его будет кто-то оберегать. Это ваша забота в понятной окружающей форме сказать: мне нравится сидеть на этом стуле, и я прошу, пожалуйста, не занимать его. Вы можете сидеть вот здесь, вот здесь, вот здесь. А если я сижу на этом стуле, у меня хорошее настроение, и вам от этого всем лучше. Или там еще какой-то момент. А если у вас нет желания иметь собственное пространство в доме, задумайтесь. Такого не может быть. У здорового человека, даже у каждого животного есть свое место. У здорового человека обязательно есть потребность в собственном пространстве, физическом. Хотя бы просто в одном, я говорю, углу, не говоря уж о комнате. И если вы не испытываете такого желания, может быть, вы вообще невнимательны к себе, может, вы вообще не особенно задумываетесь, а что вам нужно в жизни, потому что страшно задуматься. Как приглядитесь к себе, так окажется, вам столько всего нужно, а ничего этого нет. И одно сплошное разочарование в результате. Но с чего-то же надо начать. С какого-то же самоуважения нужно начать, если вы ожидаете уважения от других. Мне, кстати, очень знакома ситуация, когда на работе женщина или мужчина, папа часто так бывает, очень уважаемый руководитель или какой-то специалист, и там все нормально с пространством, и со стулом, и с невозможностью отвлечь вот его забот и дел. А дома этот человек приходит и становится вот просто такой разменной монетой. То дергает его бабушка, то ребенок, то жена, то еще что-нибудь. Потому что он сам для себя не определил, кто он в этой семье, какую функцию он несет, что он отдает этим людям, что он от них получает. И поэтому получается вот такое вот отражение от близких, отсутствие границ. Когда кто-нибудь на нас нападает, не только агрессивно, а именно вот так вот, не задумываясь. По этому поводу есть изумительная книга Туви Янсен. Это, кстати, литература детская прекрасная, про мумитролей. Так вот, есть там история про Хемуля, родственники которого были очень шумными, общительными людьми, и считали, что он тоже скучает от одиночества. И решили, чтобы ему было не скучно, устроить его в детский парк билетером на карусели. Среди гвалта, шума, крика. А этот бедный персонаж, он настолько страдал от резких звуков, от дергания детей, от навязчивости родственников, от этого хохочущего такого оптимизма их, что просто заболел. И когда в конце долгих перипетий он сумел добиться своего, построил себе маленький домик там в тихом месте, и родственники его узнали, что вообще-то он любит тишину, и ему лучше и комфортнее, когда с ним разговаривают в полголоса. И он готов общаться, но так, как он выбирает. Они были искренне изумлены. Почему он им прямо об этом не сказал? А он не сказал это прямо им, потому что он был очень деликатным человеком. В отличие от этих родственников, он не считал возможным требовать к себе особого отношения. или навязывать свое мнение. Поэтому, если вы чувствуете притеснение со стороны детей, вы подумайте, почему вы сами себе не ощущаете потребности и, ну скажем так, закономерной, обоснованной требовательности в сохранении своих границ. В чем вы недооцениваете себя, чем вы недовольны себя, в чем вы чувствуете себя виноватым, недостаточно хорошим, что не можете разрешить себе вот заиметь вот это пространство, которое вам необходимо. Опять же повторяю, всегда прямо пропорционально внедрению в чужое пространство. Если вы хотите исправлять других, все будут исправлять вас. Если вы хотите, чтобы у кого-то был порядок, все будут лезть к вам и сорить у вас. Если вы хотите, чтобы кто-то поступал только так, а не иначе, и из благих побуждений, к вам будут постоянно обращаться советники и по делу и без дела вмешиваться в вашу жизнь. Как только вы понимаете, что это не вашего ума дело чужие жизни, а ваше дело заниматься собой, кстати говоря, на каждом жизненном этапе у ребенка масса есть деятельности, которую можно отпустить и оставить в покое ребенка, не контролировать это действие. Так вот, по мере расширения этой зоны бесконтрольности, то, что называется самостоятельностью ребенка, да, по мере доверия ребенку все больших сфер жизни вокруг него, ну, начиная от самообслуживания, там, чистки зубов, застилания постели, переодевания в пижаму и так далее, тем больше у вас возникает возможности, так же, как и он спокойно занимается своим делом, вам самим заниматься тоже своим делом. Итак, два пункта, связанных с пространством и с вниманием, то есть на что я выбираю внимание, на то я и его направляю. И прошу уважать тот момент, что я сейчас сосредоточена на другом. Есть третий пункт, который очень принципиален для того, чтобы вас уважали ваши дети и чтобы вы сами чувствовали себя достойно. Этот пункт – честность. Никогда не обещайте детям того, что не можете выполнить. Очень распространенное явление, когда маленькому малышу, тычущему пальцем на прилавок, говорят: «Ой, мы завтра с тобой купим это, а сегодня нам некогда, или там я кошелек забыла, или еще что-то, а завтра ребенок забудет, и ему не купят это». Глубочайшая иллюзия, что дети не помнят обмана. Дети имеют настолько избирательную память и настолько цепкое внимание, потому что природа заложила в их эволюционном пути развития в младшем возрасте обязательное вот это впитывание всех событий жизни. И каждая ложь родителя добавляет штрих к портрету его, как человека, не способного нести ответственность за свои поступки. Поэтому, если вы не можете что-то сделать, вы так прямо и скажите: «Мне очень жаль, я бы тоже хотел тебе это сделать, но сейчас я этого сделать не могу, у меня другие цели». Не надо говорить, что у вас нет денег, или у вас нет времени, или вообще слово «нет» не надо употреблять. Лучше сказать с большим достоинством: «У меня другие цели сейчас, у меня другие планы. Я потом объясню тебе, какие». Или если вы не можете сейчас объяснить. А если можете, объясняйте. Но вы не обязаны объяснять ребенку свою мотивацию. Вы просто констатируете факт. «Я, к сожалению, этого сделать не могу. Я могу вот это сделать». То есть, знаете, когда молотком стучать по тарелке нельзя, а по деревяшке можно. Да? А потом вопрос о покупках – это вообще отдельный вопрос. Вынужденные покупки. Этому, кстати, посвящена отдельная глава в моей книге. В каждом человеке скрыт светлый источник. И лучше бы, конечно, прочесть ее. Потому что вымогательство у родителей каждый день какого-то товара или какой-нибудь еды, или какой-нибудь мелочи, сувенирной там фишки, человечка, игрушки. А как вы знаете, наша индустрия не дремлет, и масса мелких вещей на кассе каждого магазина, супермаркета бросается в глаза специально для того, чтобы ребенок захотел и купил, и попросил вас. Так вот, вымогательство у родителей вот этих вот предметов – это один из самых лучших тренажеров для, скажем так, воспитания в родителей достоинства своего. Родители покупают детям всякую ерунду в тех случаях, когда чувствуют себя виноватыми за недостаток внимания к ним. Причем по количеству времени внимание может быть даже очень протяженным. Но по, например, израсходованности жизненного ресурса, ну, выжимается на работе родитель совсем. Или какой-то период жизни проживает такой, когда он не очень включен в окружающую реальность. Что-то сложное внутри происходит. Или просто физическое недомогание, поэтому он не может с энтузиазмом там скакать в виде козлика во время представление дома инсценировки сказки или не может искренне играть в этих трансформеров или кукол Барби. То есть родитель чувствует, что ребенку нужно, очень хочется получить от него порцию внимания, но у родителя нет сил, чтобы его дать. И тогда родитель откупается. Он получает кратковременное удовлетворение ребенка вот этим вот ненужным предметом или ядовитой едой. А надо сказать, что все кондитерские изделия, которые продаются на кассе, они все ядовитые. И вы достаточно хорошо об этом знаете. Там в каждом из них львиную долю составляют ароматизаторы, консерванты и так далее. Так вот, если мы, родители, сознательно откупаемся от своих детей, трудно ожидать от них в более старшем возрасте уважительное отношение к нам. Более того, нам самим неуютно будет рядом с ними по мере их взросления, потому что каждое новое поколение сильнее предыдущего. И каждое новое поколение, ну скажем так, жизнеспособнее, самоувереннее и ну, объективно самодостаточнее, объективно сильнее, потому что оно рождено для будущей жизни, для новых взаимоотношений, для успеха в том новом обществе, которое еще только строится. И по мере того, как ребенок взрослеет и обретает физическую силу, потому что одно дело, скажем так, прерывать монологи ребенка, который вам не достает еще до пояса, а другое дело прерывать монолог ребенка, который выше вас на голову. Это, в общем-то, требует гораздо больших усилий и физических, и эмоциональных, потому что на вас просто давит, скажем так, аура этого подростка, который формально сидит у вас на шее, но реально является самостоятельным, самодостаточным человеком. Так вот, если в детстве мы идем на поводу у детей, именно на поводу у себя, связанного с недостачей сознательного внимания ребенку, то есть мы сознательно не переорганизуем свою жизнь, не разбираемся с тем, почему так получается, что нашему ребенку не хватает нашей жизненной силы. Мы не предпринимаем никаких шагов, чтобы изменить ситуацию. Мы просто замазываем вот это вот черное пятно видимостью разрешения проблемы, откупаемся от ребенка какими-то лакомствами мелкими или мелкими подарками, бесцельными, которые тут же бросаются, и никто уже о них не помнит. Вот, так вот, если мы так поступаем, то, естественно, в более старшем возрасте будут большие и серьезные проблемы. Все преодолимо, и в старшем возрасте тоже. И я занимаюсь этими вопросами не первый год, и более того, счастье жизни в том, что изменить можно все в каждую минуту, даже если вам 90 лет. Все можно изменить. Главное увидеть, что именно вы хотите получить в результате. Вот. Но, тем не менее, лучше все-таки с детства понимать, что ребенок клянчит у вас что-то не потому, что он жадный или капризный, или провокатор, а потому что вы не продумали свою жизнь так, чтобы у него не было необходимости вымогать из вас вот эти вещи. А если вы и продумали свою жизнь, а он все равно клянчит, это значит следствие жизни телевизора вашего существования. Потому что если ребенок имеет возможность бесконтрольно смотреть телевизор, или даже достаточно ну, 2-3 часа в день, этого достаточно, чтобы запрограммировать его на потребительское сознание. По этой причине я очень советую от телевизора избавиться. Сейчас можно посмотреть все, что вам нужно на компьютере, тогда, когда вам нужно. А телевизор – это такой объект, который приносит домой чуждое, разрушительное и, скажем так, совершенно деструктивное мировоззрение. Прямо с доставкой на дом, к кровати, к кухонному столу и так далее. На первый взгляд только кажется сложно отказаться от него. А когда так получается, что по какой-то причине – ремонт или там переезд в новое место или замена одной панели на другую, там плазменной, когда в этот момент телевизора нет, вдруг семья с удивлением вздыхает и говорит о том, что как-то они стали больше общаться, приятно так проводят время за ужином, как-то есть о чем поговорить. Потому что это особое такое воздействие цивилизации на нас, программирующее, которое без волевого усилия исключить из своей жизни невозможно. Вот, ну я отвлеклась немножко. Так вот о честности. Если родитель... Ну, идеально честно быть фактически никто из нас не может. Мы все тут живем на земле не святые, и у каждого из нас было свое детство со своими искажениями и свой жизненный опыт, и каждый из нас бывает силачом, а бывает слабаком. Это нормально. Так вот, если мы стремимся к честности, скажем так, и помним это, и не считаем нормальным обманывать ребенка, переключать его внимание для того, чтобы избежать какой-то ответственности в текущий момент, у ребенка формируется устойчивое понимание того, что на родителя можно опереться, можно понадеяться. И хотя он может бурно протестовать против отказа, ну, например, кому-то купили что-то, а вы ребенку не покупаете, или все пошли вот туда, а мама запретила, сказала, нет, я не разрешу ни при каких обстоятельствах, там, ну, еще какие-то моменты. Хотя, может быть, бурная реакция, но вот это наличие четкого, понятного, скажем так, места родителя в жизни ребенка, да, абсолютно определенного, позволяет ребенку формировать свое поведение вокруг родителя, понимая, чему ему ожидать, чего ему ожидать от этого. И поэтому первое условие, которое нужно папе с мамой применять в отношении малыша, это избегать ситуаций, в которых вам придется сказать «нет». Не надо вести ребенка в супермаркет, и он, проезжая на своей машинке этой с колясочкой, будет с каждого прилавка хватать разноцветные коробочки. Отведите его в детскую комнату, или кто-то пусть один кто-нибудь посидит с ним на улице, поиграет, а вы зайдете в магазин. Потому что это не по силам ребенку сопротивляться вот этому искушению зрелища, вот этого бесконечного наваждения «купи меня, купи меня». И обманывать его, что вы купите в другой раз, или там вы уже купили, а потом, оказывается, вы забыли. Ну, масса манипулятивных таких поступков у родителей бывает, когда они пытаются отвлечь внимание ребенка на сделанный им выбор. Просто не надо поступать так, чтобы ребенок оказался в ситуации вот этого навязанного потребительства. И вам не придется тогда его ставить на место. С другой стороны, не надо выходить на улицу вечером, когда вам придется вот уже сейчас возвращаться. Будьте тогда честны и скажите сразу, мы идем ненадолго, нам придется быстро вернуться. Или если вы идете в парк и вам пора возвращаться, вы должны честно сказать, что еще 5 минут или там достаточно 3 раза покататься на карусели, и мы точно уйдем. И выполнять свое обещание твердо, несмотря на слезы, недовольство и так далее. Все вот эти эмоциональные реакции ребенка, связанные с сопротивлением поведению взрослого в возрасте от 3 до 5 лет, они нормальны. Это не значит, что вы ошибаетесь или ребенок ошибается. Это нормальная проверка связи. Вот я как бы говорю, тяну за веревочку, тяну, а она не рвется. Я понимаю, бесполезно тянуть эту веревочку. Надо что-то другое сделать. Может быть, мне можно обойти с другой стороны. Может, мне нужно подергать за палочку. То есть, понимаете, ребенок получает конкретный опыт, что эмоциональным саботажем нельзя добиться результата. Но это работает только тогда, когда вы сами спокойны. Когда вы понимаете, что это нормальный эксперимент. Ребенок проверяет, до какой степени вы поддаетесь его управлению. И, конечно, это не срабатывает, такая спокойная позиция, когда практически нет у вас с ребенком равноправных взаимных дел. Потому что любое уважение, оно основана на дружбе и понимании. А если у вас нет совместных дел, то у вас не может быть ни дружбы, ни понимания. Если вам вообще не интересно ничего с ребенком делать, к сожалению, такое бывает. Когда вы с радостью можете посмотреть на него со стороны, когда он бегает с другими детьми там, или играет в песочнице. А рядом с ребенком вам делать нечего. Особенно это бывает у пап очень часто. Когда они в недоумении, что им делать с этим ребенком. Ну, на несколько секунд, он там минут может продержать на коленях его. Ну, может он там, я не знаю, опять же, вот покупку сделать какую-то, что является разрушительным действием в данном случае. Ну, ничего страшного, если у вас нет таланта общения с ребенком младшего возраста. Успокаивайте себя тем, что вот подрастет он, вы сможете с ним больше общаться. Но достаточно пронаблюдать за интересами малыша, чтобы найти для себя какую-то сферу, где вы смогли бы разделить его интересы. И на самом деле в жизни каждого ребенка столько всего разного происходит. И если вы внимательно за ним понаблюдаете, как за инопланетянином, вот что бы это значило, что бы то значило, почему он кругами бегает вокруг стола, или почему вот он затаился, сидит в уголочке и рассматривает какого-то жучка, что происходит в его голове. И когда вы начинаете сосредотачиваться на мыслях ребенка, для вас открывается целый мир и находится место тогда для сотрудничества. А если есть сотрудничество, то те моменты, где ваши мнения не совпадают, они гораздо проще поддаются урегулированию. Потому что процент моментов, где вы друг друга не понимаете, он гораздо меньше, чем процент тех ситуаций, в которых вы взаимодействуете партнерски. Четвертый пункт, который очень важно воплотить в свою жизнь, если вы хотите быть достойным родителем, достойным в том смысле, что нести свое достоинство, ощущать себя сильным, уверенным в себе человеком, без чувства вины и подающим ясный сигнал ребенку. Вот так и надо жить. Так вот, для того, чтобы ребенок вас уважал естественным образом, очень важно быть последовательным. К сожалению, еще до сих пор нередки такие случаи, когда дома ребенку позволяется что-то. Ну, например, он ест руками из тарелки. Или там шумит очень, или плюется, или еще что-нибудь. А когда семья находится в публичном месте, или родитель с ребенком, поведение родителей резко меняется. Он требует послушания, поведения, говорит, что мне так нельзя, так себя не ведут, я тебе разве не говорю, что так вести нельзя и так далее. Может, вы и дома говорите, что не надо плеваться. Но когда ребенок плюется, я не имею в виду плюется в людей. Дети вообще любят манипулировать предметами, в том числе изо рта, какими-то огрызками там, или крошками крошить, или еще что-нибудь. Это вполне нормальная экспериментальная деятельность. Но если вы дома пропускаете это мимо, а в публичном месте начинаете требовать от ребенка другого поведения, вы размываете границы. Ребенок не получает твердого сигнала. Можно это или нельзя? То, что можно, должно быть понятно. То, что нельзя, тоже должно быть понятно. И если это нельзя, это не значит, что вы должны бить его по рукам, затыкать ему рот, тащить в угол. Это значит то, что вы должны выразить свое несогласие с этим действием, своим эмоциональным отношением твердым, когда вы уже расспросили, конечно, ребенка о том, как он думает, чем закончится вот это вот плевание на пол вот этих вот шкур. Или там, чем закончится вот эта вот беготня по полу в туфельках, которые стучат каблуками, а внизу живут соседи. Или там, чем закончится вот это вот, я не знаю, какое действие еще можно привести в пример в данном случае. Ну, я не знаю, еда руками, да, чем закончится сейчас. Если вы расспрашиваете, как вы думаете, как нет, как я к этому отнесусь, как ты к этому отнесешь, что будет дальше, когда ты вот эту лапшу руками размазываешь по всему столу. Ребенок прекрасно сам вам скажет, что будет дальше, если вы уже показывали ему, чем это заканчивается. И когда он вам объясняет, что будет дальше, вы можете его спросить, тебе нравится это? Ты хочешь, чтобы так продолжалось? Окей, если он говорит, да, хорошо. Потом вы игнорируете его и говорите, к сожалению, ты сознательно так себя вел, и в результате я не смогу с тобой провести то время, которое я планировал. Я как раз выделил время, чтобы с тобой, там, я не знаю, смастерить какой-нибудь макет дома. А теперь я огорчен вот этим поведением. Все-таки я же просил тебя, объяснял, почему мне важно, чтобы за столом было вот так, а не иначе. Вот. И если родитель последователен в своих требованиях, ребенок обязательно усваивает то, что можно ожидать от родителя, а чего бесполезно. Все равно не добьешься. И повторяю, провокация ребенка происходит не потому, что он плохой или вы неправильно себя ведете, а потому, что это естественная проверка. Ребенок живет, проверяя границы, мир на окружающей границе. До какой степени можно придвинуться? До какой степени можно сунуть руку в костер? До какой степени можно поставить ногу на тонкую льдинку? До какой степени можно бросить из окна, я не знаю, там пакет с водой, и что произойдет, когда он туда упадет и разобьется? Ребенок по природе экспериментатор. И поэтому это нормально, что он хочет пробовать. А наша задача показать, до какой степени это возможно, а дальше приводит к неприятным последствиям. Неприятные последствия – это лишение хорошего, лишение сотрудничества того, которое вы планировали оба. И лучше всего, если это происходит, как вам сказать, без злорадства. Не в том духе, как обычно родители говорили в прошлое поколение, «Ах, ты вот это сделал, теперь этого не получишь», а прямо наоборот. «Эх, я так хотел с тобой вот пойти на рыбалку, но теперь не получится. Раз ты не выполнил свое обещание, я тоже выполнить свое не могу. У нас же был договор». То есть, если вы вместе с ребенком огорчаетесь в нарушении договора, но нарушаете, ну, как бы принимаете последствия его на себя для того, чтобы он запомнил причинно-следственные связи, ребенок испытывает к вам уважение. А ваша последовательность обязательно прорастет. Еще один пункт, пятый получается, очень важный для того, чтобы нас уважали наши дети, это способность признать, когда вы не правы. Почему-то родители боятся признать свою неправоту. Но дело в том, что сильный человек никогда не озадачен тем, чтобы быть бесстрашным, без страха и упрека. Сильный человек знает, что частная ошибка или какая-то объективная мимолетная слабость никак не умаляет его силы. Ситуации бывают разные. Более того, сильный человек, он, как правило, снисходителен другим людям. А почему он снисходителен другим? Потому что он прекрасно понимает, что суть человека мало зависит от того, в какую текущую ситуацию он попал. это, знаете, как в природе. Вот сейчас дерево завалено мохнатым, там, пушистым, густым снегом. Все ветви нагнулись до самого низа. И кажется, оно, это дерево согбенное, вот-вот сломается. Но еще чуть-чуть поднагнуться, снежок соскользнул с ветвей, дерево воспряло, дернулось наверх и стоит опять, как ни в чем не бывало. Жизнь вообще процесс, в котором неизбежны ошибки, потому что это не зло, а способ познания. Проверяя, ведет ли эта дорога туда, куда мы хотим, мы находим правильный путь. И поэтому, если мы сами готовы признать свою ошибку, мы убиваем сразу двух зайцев. Мы показываем, что мы не боимся. Мы показываем ребенку, что мы не боимся утратить свою силу, потому что наша сила не зависит от ошибочных или правильных действий. Наша самодостаточность, она существует сама по себе, потому что мы ценим себя, ценим свой потенциал, знаем, чего мы хотим в жизни. И частная ошибка, она имеет значение именно в том смысле, в каком мы можем разобраться, что привело к ее возникновению. Как было бы лучше поступить, чтобы этого не случилось? И если вы признаете свое ошибочное какое-то действие в отношении ребенка, ну, например, вы настаивали на чем-то, оказалось, что не надо было этого требовать, как бы. Оказалось, что действительно было лучше послушать его и поступить так, как он хотел. Никогда не пропускайте такого случая, чтобы не признать, что да, ты знаешь, я понял, зря я вот это делал, оказалось, что вот лучше было бы сделать так. Но теперь я постараюсь быть внимательным в этом вопросе. Или там какой-то момент с оценкой окружающих часто бывает ошибочный, когда мы, например, ну, грубо говоря, драка какая-то во дворе или конфликтная ситуация, и родители стремятся, большая часть родителей стремятся как-то своего ребенка, ну не то что уличить, но как бы побудить вести себя более мирно. Но драки не бывают на ровном месте, и обиды тоже не бывают на ровном месте. И в жизни вообще нет виноватых, одни пострадавшие. И, как правило, обе стороны вносят вклад в конфликтную ситуацию. И обвинять своего ребенка, а выгораживать другого, так же, как и наоборот, ошибочная тактика. И если вы так поступили, а уже ситуация была разобрана по косточкам, и понятно, что все иначе, стоит признать, что вы были неправы. Ну и масса есть моментов, в которых уместно признать свою ошибку. Во-первых, вы учите ребенка признавать свои ошибки, потому что ребенок, признавая свои ошибки, так же, как и вы, ни в какой мере не унижается, ни в какой мере не чувствует себя ущербным. Наоборот, если вы показываете, что ошибка вас чему-то учит, то каждая ошибка ребенка делает его сильнее. И вот этот выбор позволять себе ошибаться, он очень конструктивен для жизни, потому что не ошибается только тот, кто не действует. А наша система образования, она построена на таком подходе, что за ошибки наказывают. И получается, что на протяжении всей школы в ребенка внедряется мысль, что ошибаться плохо. И для того, чтобы не ошибаться, нужно меньше инициативы. Чем меньше инициативы, тем меньше ошибок. Но чем меньше инициативы, тем меньше результатов. И, к сожалению, результатом вот этой нашей системы образования является пассивность и безразличие к жизни. Потому что, в отличие от, скажем так, персонажей известных литературных, как Том Сойер, например, там Гекльберри Финн прошлых времен, просто очень характерны такие персонажи. Вот эта неуемная любознательность, экспериментирование и проба сил, она является топливом жизненным. А наша система воспитания и образования, она как бы исключает это, эту инициативность как ценность. Она адресована к путешествиям по проторенным дорожкам. Но это иллюзия, потому что жизнь каждого человека уникальна, и он должен прожить ее сам. И пройтись по тропинкам, по которым еще никто не ходил. И если с детства нет опытов проб и ошибок, человеку очень сложно впоследствии достичь чего-то, чего он хочет, и более того, очень сложно понять, чего же, собственно, он хочет. А достичь того, что хотят другие, возможно, но это никогда не приносит счастья. И, к сожалению, приводит к большим разочарованиям и в конечном итоге к болезни. Еще такой момент, связанный с достоинством личным, это умение быть щедрым. Получается уже шестой пункт, то есть умение быть щедрым. Что под этим можно понимать? К сожалению, вот нередко я слышу от родителей такую вещь, что сколько ни делаешь ребенку хорошего, а его все мало, и неблагодарный он, и не понимает, не ценит, не любит. Ну, любит, конечно, вот нуждается во мне, сам прилипает ко мне, ноет, но на самом деле его, значит, подлинной оценки нет. Дело в том, что щедрый человек отличается от человека, у которого всего не хватает, самоощущением. Щедрость, она происходит от избытка. Вот у меня много всего, и я хочу поделиться. У меня много любви, и я хочу поделиться. У меня много умений, и я хочу поделиться. Я чувствую себя в силах это сделать, и я это делаю. Если я это делаю щедро, удивительно, но вы всегда получаете благодарность. И если я делаю это вынужденно, я чувствую, что у меня мало, но я все равно поделюсь, пусть мне скажут спасибо. Вместо спасибо вы получаете потребительство. Я чувствую, что у меня мало сил, но из последних сил я все равно, вымою эту машину детскую, игрушечную, которую вы испачкали там на улице, или там из последних сил ночью перестираю ему одежду, чтобы он в чистом пошел, хотя я его предупреждала, что не надо в эти лужи лезть или еще там как-то. Ну, то есть, когда вы жертвуете собой, вы никогда не получаете благодарности. Но когда вы от щедрости даете, удивительно, но благодарность налицо. Это отдельная тема. Я думаю, я посвящу ей какую-нибудь запись, связанную с мироощущением себя, дающего или получающего. Потому что парадокс заключается в том, что даже если у вас ничего нет, но есть ощущение, что вы сами по себе ценны, то ваша улыбка может быть щедрой. А если у вас есть все, но у вас нет ощущения, что вы драгоценность, то каждый ваш бриллиантовый подарок воспринимается окружающими как взятка и манипуляция. Вы не получаете отдачи сердечной, потому что что даешь, то получаешь. Для того, чтобы быть щедрым, нужно позаботиться о себе, чтобы вы достаточно высыпались, чтобы вы имели возможность проводить время наедине с собой. Даже если ваше возвращение домой происходит, как сейчас это, к сожалению, часто бывает в автомобильных пробках, позаботьтесь о том, чтобы это время прошло с пользой. Поставьте диск, который у вас, музыки, который вас умиротворяет, или какой-то интересный развивающий тренинг купите. Их столько сейчас много по повышению самооценки или по формированию позитивного отношения к жизни, или просто хороший спектакль, или хорошую комедию. Проведите это время для себя, если вы все равно уже 2 часа торчите в пробках. Пусть это время будет для вас вашим временем. Позаботьтесь о том, чтобы вы ели то, что вы хотите, чтобы вы спали на той постели, на которой вы хотите, чтобы вы носили обувь, в которой вам удобно ходить. Пусть это будут одни туфли, но это те, которые вы, вложились в них в той степени, в какой позволяет ваш бюджет. Но это очень удобная обувь, потому что если вы не имеете в своей жизни пространства заботы о себе, негде взять щедрость для другого. Я когда анализирую судьбы более старшего поколения, в их поколении, поколение людей за 60, часто встречаются щедрые люди. И я, когда анализирую, откуда у них берется это, как правило, таким объяснением является физически трудное, но эмоционально радостное детство. Они очень нуждались в чем-то физическом в послевоенные годы, но получали очень много эмоционального отклика от школы, пионерской организации, коллективного какого-то действия, редких встреч с бабушкой, поездка на дачу, или выходные, наконец-то, родители вместе с ними могли поехать на рыбалку или куда-то еще. Острота положительных впечатлений была несравненна. Конечно, эта свобода передвижения, потому что даже москвичи или петербуржцы, живущие в таких мегаполисах, в том поколении имели возможность лазать по оврагам, забираться на деревья, исследовать заброшенные уголки городские. То есть они находились в пространстве, в свободном пространстве. В отличие от уже наших родителей, которым сейчас около 50, они уже немножко в другую эпоху жили, и у них это ощущение недостачи очень присутствует внутренне. Так вот, для того, чтобы быть щедрым, нужно позаботиться о себе. И когда вы, поднакопили капитал, не бойтесь делать что-то хорошее просто так. Не для того, чтобы вам взамен сделали тоже что-нибудь хорошее. Если вы делаете это щедро, от вас исходит ощущение настоящности, сил. И это дети тоже очень ценят и уважают. Не сразу, не в младшем возрасте, конечно. Но в те годы, когда ребенок начинает понимать разницу в людях, он сможет оценить вас и быть вам благодарным. Пожалуй, все пункты, которые я хотела осветить сегодня по поводу личного достоинства родителя. И если повториться так быстренько, постараюсь не забыть ничего. Начала я с физического жизненного пространства, продолжила сферой внимания. Очень важно, чтобы родитель сам выбирал внимание свое, на что он направляет внимание, а не откликался направо и налево на всех, кто его дергает. Затем мы говорили о том, что честность очень важна в обещаниях ребенку. Пусть она будет лучше нелицеприятная, но абсолютно ясная. Последовательность в действиях, которые вы совершаете. Одинаковые требования и на публике, и лично в доме. Способность признать свою ошибку. Это тоже очень важно. И умение быть щедрым. Для того, чтобы быть щедрым, нужно позаботиться о себе, нужно понимать свои потребности и нужно отдать, ну скажем так, пальму первенства осознанному действию, а не автоматическому времяпровождению. На одном из семинаров, когда мы подняли вопрос о том, что для ресурса родительского важно создавать себе занятия и времяпровождение, которое питает вашу душу и ваше тело. И все в один голос, значит, мне сказали, что времени нет, ничего не получается, столько хлопот, тут будет падать тут вот на диван. И мне пришлось обратить внимание моих уважаемых коллег-родителей на то, что часто ли с ними такое случалось, когда они зависают у телевизора или слушают какие-то совершенно ненужные разговоры по телефону, или болтают непонятно о чем в скайпе, в это время ощущая, что смысла никакого нет, а бросить не могут. И большинство родителей подтвердило, да, вот я прям не могу прерваться. А потому что ситуация заключается в том, что если мы сознательно не умеем отдыхать, то мы таким образом обязательно, бессознательно выпадаем из нашего напряженного ритма. А бессознательно мы выпадаем на те раздражители, которые сами нас вытягивают. Телевизор, компьютер, бесцельное вот такое времяпровождение на диване или за телефонной трубкой. То есть это и не отдых, и не какая-то творческая реализация. Получается, что мы в это время ни себе, ни людям, как говорится. Поэтому забота о себе, забота о своих потребностях. Кстати говоря, дети очень учат нас своим поведением заботиться о своих потребностях. Когда вы хотите понять ребенка, вы замечаете очень много из его потребностей, из тех, которые другие родители не замечают. Ну, например, потребность сосредоточенного внимания вы замечаете, или потребность сохранять нетронутым пространство. Вот он как раз раскидал игрушки, и трогать их нельзя, потому что у него там, он понимает, где что, как лежит в его углу. И не надо их трогать, это его пространство возникает. Когда вы вот это вот замечаете с ребенком, то вы начинаете думать о себе и думать, что вам хорошо, если у вас написано на столе беспорядок. С детства у вас было заложено такое, скажем так, родительское целенаправленное замечание, что нормальное рабочее место должно быть в порядке. Но вы на своем пути давно убедили, что вам гораздо проще работать, если на вашем столе беспорядок. Однако внутренний вот этот червячок неудовлетворенности, он поедает, что у меня не так, как надо. Однако, наблюдая за ребенком, вы видите, что да, это так надо, потому что именно тогда ребенок счастлив и комфортен. И вы, в конце концов, можете себе позволить жить тоже так, как вам удобно, а не так, как когда-то вас учили делать, потому что это считается общепризнанной нормой. Ваш этот беспорядок на столе никому не мешает. Вам комфортно, если располагаются вещи именно так, а не иначе. Ну, значит, это так и нужно, и это сознательный ваш выбор. Вот, так вот, закончить это выступление свое я хочу последним таким замечанием. Очень трудно сохранять свое достоинство и побуждать ребенка уважать нас, если мы отвечаем на незрелое поведение. Если ребенок обращается к вам в неуважительном тоне, кричит или оскорбительно как-то действует. Малыш, например, может щипать или там колотить по руке, по ноге, а вы пытаетесь ему объяснить, как это неправильно, и что говорить нужно по-другому. Вы включенностью в диалог показываете, подаете сигнал. Я готов тебя слушать и взаимодействовать, даже если ты меня не уважаешь и ведешь себя неподобающим образом. Если ребенок ведет себя оскорбительно, вы должны четко, ясно дать сигнал. В таком тоне вы не разговариваете. Когда он успокоится, он может прийти и сформулировать свою просьбу иначе. И прерывайте это общение. Если это малыш, отодвиньте его. Ничего, он поплачет. Если это ребенок постарше, закройте его в другой комнате. Если это ребенок более взрослый, выйдите из комнаты, оставьте его одного подумать. Но очень важно четко, ясно, спокойно донести до него эту информацию. В таком тоне вы не разговариваете. С более старшим ребенком вы вообще не разговариваете, просто в ответ на какое-то неуважительное замечание. Об этом тоже подробно в моей книге, в одной из глав моей книги, вот «В каждом человеке скрыт светлый источник». Кстати говоря, продолжение этой цитаты замечательное для окончания нашей беседы. «В каждом человеке скрыт светлый источник. Если вы не видите его, заточите свою лопату и копайте, копайте, копайте». Добавлю только, что светлый источник скрыт в каждом из нас. И в первую очередь нужно копать именно там.